Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и со мной Александр Григорьев. Мы расскажем вам, как всегда, о самом важном, что происходит во время российской войны, развязанной против Украины, в самой Украине, какова реакция на эту войну, о каких-то дипломатических шагах, связанных с этой войной, а также о развитии ситуации в России, как Россия отвечает на давление международное, связанное с этой войной. Но начнем мы, как всегда, с событий в самой Украине. Саша, привет. Насколько я знаю, у тебя есть небольшая военная сводка.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что российские войска атакуют на Бахмутском и Авдеевских направлениях, чтобы расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка. Идут бои, по сообщениям главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. В Луганской области российские войска тоже используют все имеющиеся у них вооружения для того, чтобы оттеснить украинские войска. Но наступление пока неудачное. Украина говорит, что Россия начала создавать ударную группировку, цель которой – взятие Кривого Рога, который, в свою очередь, является родным городом президента Украины Владимира Зеленского и многих членов его администрации. И, судя по всему, готовится новое большое наступление на юге Украины. Киев опять в очередной раз заявил, что будет вести контрнаступление и что под контроль Украины возвращены 53 населенных пункта в Херсонской области. Я пытаюсь следить за ходом военных действий по карте, и эта задача достаточно сложная, потому что какие-то координаты боевых действий не указывают, как правило, ни украинская, ни российская стороны, и понять, где произошло или происходит то или иное событие, задача очень сложная, и таким непрофессионалам, как я, достаточно непосильная. В любом случае, украинская сторона утверждает, что ситуация на фронтах напряженная, то есть то ли это действительно подготовка к крупному наступлению, то ли уже его начало, мы еще пока не знаем. Вероятно, самой сенсационной новостью последних часов стали сообщения, в частности, об этом сообщила Крым Реалии и некоторые западные наблюдатели, о том, что в Севастопольскую бухту зашел патрульный корабль проекта 22-160 типа «Василий Быков» Черноморского флота Российской Федерации. Что это такое? Всего построено 4 таких патрульных корабля. Они нового проекта. При их изготовлении использовались новые технологии. Они малозаметные. Изначально планировалось, что, кажется, будут построены 12 кораблей, но вот в последней неделе появилось сообщение, что, учитывая опыт, полученный во время боевых действий с Украиной, Министерство обороны России не будет закупать дополнительно 6 кораблей, а имеющиеся корабли, то есть 4 находятся, 2 достраиваются, будут превращены в корабли противовоздушной обороны. Ну, соответственно, наверное, противоракетная оборона тоже. Так вот, вот один из этих патрульных кораблей, который, судя по всему, принимал участие в захвате острова Змеиный, дымил в море, есть видео и фотографии этого. И наблюдатели сообщают, что правый борт обгорел в районе кормы. Есть слухи, что по нему могла ударить украинская ракета. Там могли быть самые разные варианты того, что с ним произошло. И официальных подтверждений этому пока нигде нет. Ни с украинской, ни с российской стороны. Масштабные обстрелы города Николаева. Много убитых и раненых. И в основном это, естественно, мирные жители. Из военной помощи интересное сообщение, что Северная Македония, по сообщениям из одного источника, передала Украине 4 штурмовика Су-25, которые Украина и продала более 2 десятилетий назад.
Да, действительно, об этом сообщают сербские медиа со ссылкой на вроде как то ли источники, то ли невнятные сообщения Минобороны самой этой страны, Северной Македонии, которая, в свою очередь, не подтверждает и не опровергает эту информацию. Ну вот, ты упомянул обстрелы Николаева. Действительно, это очень серьезный обстрел. И там глава местной администрации Виталий Ким сообщил, что 10 раненых и есть погибшие. Ну, а еще довольно серьезные есть сообщения вокруг Запорожской АЭС. Дело в том, что там произошел удар явно, то ли артиллерийский, то ли дронами, то ли чем-то еще сегодня, после которого начался пожар. Про Запорожскую АЭС уже очень много разного говорилось. Говорилось в том числе представителями Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, что совершенно неконтролируемо на ней сложилась ситуация в силу того, что не соблюдается безопасность персонала, в силу того, что армия России, которая сейчас контролирует эту атомную станцию, не соблюдает очень многие требования безопасности. Но вот стороны в том пожаре, в том ударе, который произошел сегодня, обвиняют друг друга. Вооруженные силы Украины, как сообщает Минобороны России, нанесли удар. Ну а украинский «Энергоатом» говорит, что да, территория Запорожской АЭС была обстреляна, но «Энергоатом» называет случившиеся провокацией российских военных. Но в любом случае ответственность за то, что происходит на Запорожской станции и в «Энергодаре», в принципе, на самой Запорожской АЭС несет Россия, потому что она захватила эту территорию, и по всем даже международным соглашениям, конвенциям она отвечает за то, что там происходит. Очевидно, что в Украине есть довольно серьезное партизанское движение на захваченных территориях. Во всяком случае, постоянно Росгвардия, которая занимается так называемыми зачистками и так далее на оккупированных территориях, сообщает о том, что находит все время и арестовывает активистов украинских, которые противодействуют российской оккупации. Росгвардия отчитывается все время о том, что в Херсонской и Запорожской областях, здесь в кавычках, в связи с причастностью к деятельности националистических организаций, Службы безопасности Украины и Вооруженных сил Украины, задержаны 70 человек. Но на самом деле СБУ, ВСУ и даже организации эти самые украинские действуют на своей земле, в отличие от Росгвардии. Ну и все время Росгвардия отчитывается о мощных тайниках с пулеметами, гранатометами и так далее. То есть совершенно очевидно, что полностью повторяется зеркально в Украине история Второй мировой войны, когда там было партизанское движение, и местные полицаи вместе с оккупантами этому движению противостояли. В том числе оккупированные территории подвергаются обстрелам самой украинской армии для того, чтобы нарушить логистику у российских войск. Например, есть сообщение о том, что железнодорожное полотно и какие-то помещения повреждены в результате ракетного удара вооруженных сил. Это уже признает местная администрация. В Запорожской области тоже все происходит. Надо сказать, что есть некая тактика информационная, которую сейчас явно выработали российские и пророссийские структуры. Они начинают рассказывать о том, как ужасно сказывается на жизни обычных людей поставки западных вооружений Украине. Они говорят о том, что хаймарсы чуть ли не попадают по местам, где сидели украинские военнопленные, что именно этими хаймарсами уничтожаются элеваторы и так далее. На самом деле точность стрельбы этих установок залпового огня довольно известна. И, конечно же, вот эти пропагандистские выступления, публикации, они, что называется, добавляют белого шума в эту войну. При том, что, например, сейчас вот известно, что так называемая ДНР до сих пор не пускает сотрудников Красного Креста в Еленовку, где погибли украинские военнослужащие. И очевидно, что все заявления Москвы, что вот мы там приглашаем Международный Красный Крест посмотреть на это все, они не соответствуют практике, которую применяют сепаратисты и сами российские военнослужащие там. Американская разведка говорила о том, что в Еленовку могут свозиться такие фальшивые доказательства удара именно «Хаймарс» по этому месту. Если говорить о ситуации с украинским зерном, которая тоже развивается. Еще три судна, на борту которых находится украинская кукуруза, покинули порты Одессы, сообщает в пятницу это агентство «Анадолу», это турецкое агентство со ссылкой на Минобороны Турции. Раньше совместный координационный центр, который образован в Турции, дал разрешение на проход этих судов. Ну и согласно информации «Анадолу», суда направляются по разным маршрутам в Турцию, в Великобританию, в Ирландию, и на их борту находится груз общим весом примерно 58 тысяч тонн.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью британской Financial Times призвал распространить соглашение о зерновом коридоре, о котором только что говорил Данила, на другие украинские товары, в частности, на металл. И он считает, что для этого уже созданы, в принципе, все необходимые механизмы, и контроль над вывозом товаров имеется. Речь идет только о логистике, о передвижении судов через Черное море. А если это произойдет, Украина сможет, ну, хотя бы немножко разгрузить свои порты, потому что, судя по всему, они забиты не только сельхозпродукцией, но и продукциями машиностроения. Еще «Азовсталь» работал до того момента, как его захватила Россия. И сможет получить необходимые средства.
Конечно же, за этой ситуацией следит и Москва, потому что уже сегодня буквально на эту тему последовал комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Он сказал, что возможность достижения договоренностей по вывозу украинских металлов зависит от ряда факторов. Но решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с ограничениями, действующими в отношении российских производителей. То есть как и с зерном, так и с металлами Россия использует ситуацию блокады украинского экспорта для шантажа западных стран экономического. И очевидно, что сейчас, как и с зерном, Россия будет добиваться каких-то послаблений в отношении своих там металлургических компаний и прочих промышленных больших компаний. Я думаю, что именно с этим связан комментарий Пескова. Я думаю, что, кстати, то, что он сегодня заговорил о украинском металле, это, в общем, говорит о том, что в Москве очень внимательно следят за любыми украинскими инициативами по разблокированию украинской экономики от российской агрессии. Очевидно, что высказывание Пескова – это фактически ответ Киеву.
Ну да, ну такая достаточно известная практика бандита с дубиной, который соглашается пойти на переговоры для того, чтобы выторговать часть льгот себе. Финансовая новость. Есть очень крупная инвестиционная компания BlackRock. Она заявила, что начала процесс закрытия своего биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF. Об этом сообщило агентство Bloomberg. То есть процесс затянется как минимум на год-полтора. Как указывает Bloomberg, это первый крупный пакет такого рода с российскими бумагами, который будет закрыт в США. Речь идет о том, что американский фондовый рынок держится на частных инвесторах в значительной степени, и очень большую часть этих инвесторов составляют американские будущие пенсионеры. То есть люди открывают накопительные счета, пенсионные счета, они вкладываются в ценные бумаги, в том числе иностранные ценные бумаги. И это огромные суммы. И в свое время российская экономика, российский фондовый рынок получили очень большой вброс энергии, потому что американский пенсионный фонд, фонды гигантские, в частности BlackRock тоже управляет пенсионными деньгами, начали скупать там ценные бумаги каких-нибудь компаний перспективных. И если это начало происходить, значит, инвесторы, во всяком случае, некоторые американские инвесторы не считают возможным, что в скором будущем курсы этих бумаг восстановятся, и за их счет можно будет получить какую-то серьезную прибыль, прибыль вообще.
Надо сказать, что на это явно Москва отвечает своими радикальными и нерыночными действиями. В частности, только что буквально Владимир Путин подписал указ, который запирает, образно говоря, недружественных, как их сейчас называют, Москва, иностранцев в значимых российских активах. Там, правда, возможны исключения, но исключительно, опять же, по решению самого президента. Дело в том, что в этом указе, который подписал Путин, есть прямой запрет на выход из активов российских для юридических лиц и физических лиц недружественных так называемых стран без специального разрешения как минимум до конца этого года. И под действие этого указа подпадают доли участия в соглашениях о разделе продукции. Это в основном сырьевые сделки большие, например, «Сахалин-1», «Харьягинская СРП», а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливо-энергетического комплекса. Там могут быть и еще другие компании. В любом случае, президентский указ российский запрещает иностранцам выходить из российской экономики. Там непонятно, либо все бросать, либо искать собственника, но вообще вот это прямой запрет. Там еще есть производители и поставщики тепловой и электрической энергии, компании по переработке нефти и так далее. То есть все связанное с энергетическим комплексом. Я думаю, что это Сечин к Путину прибежал по поводу всего, что творится с Сахалином-1 и Роснефтью. Очевидно, что Россия пытается применять все меры для того, чтобы затормозить то экономическое скольжение вниз, которое уже в ней довольно серьезно наметилось, как говорят практически все аналитики. Хотя те же аналитики отмечают, что Россия пытается справиться с изоляцией, справиться довольно серьезно с помощью таких вот полудрузей или там совсем уже друзей. Например, сегодня Путин разговаривает с президентом Турции Эрдоганом, и они вроде бы уже договорились о том, что оплата поставок российского газа будет осуществляться из Турции в рублях. В общем, это довольно серьезный для России прорыв. То есть есть канал, куда она может сбывать газ и получать за это рубли. Но надо сказать, что «Вашингтон-Пост» сегодня публикует довольно вообще интересную статью про роль Турции в нынешнем кризисе. Например, там говорится о том, что российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций, которые страны Запада ввели в ответ на вторжение России в Украину. И накануне переговоров президентов России и Турции украинская разведка перехватила соответствующее предложение российских властей. То есть Россия предложила Турции разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это, в общем, то же самое в энергетическом секторе. Ну и я напомню, что через турецкий поток российская нефть идет на Запад. Это с большим удовольствием отмечает Владимир Путин вот на этой встрече с Эрдоганом. Надо сказать, что в преодолении изоляции Москве помогает вовсю и Китай. Во всяком случае, только что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, встречался с китайским министром иностранных дел Ван И. И вот Ван И сказал, что Китай готов укреплять еще серьезнее стратегическое взаимодействие с Россией, там, чтобы сообщать. Ну и дальше идет обычное такое дипломатическое – отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН и так далее. Ну, понятно, что вся международная система слегка находится под напряжением из-за той войны, которую Россия развязала против Украины, и которую Китай никак не осуждает. Но вот очевидно, что есть тактика, выработанная Москвой, опираться на довольно близких друзей, таких как Китай, и на таких вот друзей, которые вроде и с Западом ничего, типа Эрдогана.
Вот только что пришло сообщение, что Болгария на неопределенный срок приостанавливает выдачу виз гражданам России. Кстати, вот Россия недавно выслала группу болгарских дипломатов. А еще раньше пришла новость, что посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз тоже для граждан России, за исключением виз на похороны кого-то из близких родственников. То есть россиянам становится все сложнее выехать в государство Европейского Союза. Я знаю совершенно точно, что и Латвия, и Болгария были очень популярны у россиян как места отдыха и как места для покупки недвижимости. Вот болгары перекрыли и латыши гражданам России доступ, возможно, к своим собственным домам и квартирам.
Ну, в любом случае, очевидно, что Евросоюз, как ты правильно совершенно сказал, раздумывает вообще над запретом выдачи виз. Там есть несколько вариантов, потому что есть члены Евросоюза, но не члены и Шенгенского соглашения, есть наоборот, есть много разных вариантов, но очевидно, что запреты отдельных стран очень часто влекут за собой невозможность для людей поехать и в другие. При этом Евросоюз пытается и по-другому обороняться от России. В частности, например, сегодня Совет ЕС объявил о принятии государствами Евросоюза постановление о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой. Это сначала было принято политическое решение, сейчас это решение уже техническое и административное. Это значит, что страны Евросоюза, в которых решения принимаются в Евросоюзе консенсусом, договорились о том, как именно они более или менее будут выполнять этот план сокращения на 15%. Еще если говорить уже о санкциях, то Совет ЕС вчера объявил, что добавил бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра Януковича в список лиц организаций, подпадающих под санкции. То есть, видимо, для ЕС стала известна какая-то активность Виктора Януковича и его семьи в нынешней обстановке. Это, в общем, довольно серьезная новость. Кроме этого всего, страны, которые, в общем, собираются в НАТО, усиливают свое взаимодействие с блоком и США, в частности, по военной линии. В частности, в Финляндии сейчас должны пройти довольно серьезные учения. И учения туда приходят американские десантные корабли. Сегодня прибывает в Хельсинки большой десантный корабль «Кирсадж». Там будет 2000 моряков и морских пехотинцев на борту. В Эстонию также заходит доковый десантный корабль «Ганстон Холл». И, в общем, очевидно, что сейчас на Балтии пройдут большие учения с как уже участниками НАТО, то есть Эстонии, так и с той страной, которая туда собирается, с Финляндией.
Но, в свою очередь, Россия привлечет военных Белоруссии для проведения учений на своем Дальнем Востоке. Явно отрабатывается взаимодействие двух армий.
На самом деле, я думаю, что трех, потому что я практически уверен в том, что китайская армия тоже будет привлечена к этим учениям, поскольку они проходят на Дальнем Востоке, а практика всех восточных учений, последних российских, предполагает участие Китая. Вообще это все интересно, конечно, в связи с развитием ситуации как вокруг Украины, так и вокруг Тайваня. Я думаю, что в данной ситуации Китай будет действительно больше гораздо одобрительно кивать на разные действия России и так далее. Ну, а Белоруссия там хочет быть младшим, но нужным братом. Поэтому, да, мы ожидаем сотрудничества между белорусскими и российскими военными. Может быть, даже в продолжении нападения на Украину. Во всяком случае, украинские источники сообщают о том, что они ожидают участия белорусской армии, в конце концов, в боевых действиях в Украине. Они говорят, что белорусская армия уже вообще на 80% состоит из людей, там, как-то связанных с Россией. Так или иначе, белорусская роль в этом может повышаться дальше.
Ну и новости из области культурных войн или деколонизации, или как угодно это можно называть. Во Львове переименовали первые 8 улиц из 53, переименование которых было одобрено специально созданной рабочей группой, которая, в свою очередь, была создана после начало вторжения. То есть, например, вот переименовали улицу Некрасова, которая, как легко догадаться, не имела никакого отношения ко Львову. Вот так вот русская культура и выходит из топонимики постсоветского пространства именно таким вот образом.
Да, ну и надо, конечно, отметить, что это прямо противоположно той цели, которую ставил себе вроде как Владимир Путин, рассказывая о задачах этой самой так называемой специальной военной операции, а именно войны, которую развязала Россия против Украины. Это, наоборот, укрепление и защита присутствия русского языка в самых разных территориях и так далее. Но вот очевидно, что добиваются они прямо противоположного. Но, тем не менее, наш подкаст на русском языке, рассказывающий вам о том, что происходит в Украине, и доносящий эту информацию поверх барьеров самых разных, не перестает записываться и транслироваться. Сегодняшний выпуск мы заканчиваем. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на площадках Apple и Google. С вами были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Спасибо вам большое за внимание и продолжим на следующей неделе.
До свидания.